пора. Путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, ну-ка все вместе.
Слушайте внимательно, чтобы не было потом мучительно больно от того, что пропустили интересную радиопередачу и не пополнили свой туристический багаж новой, интересной и полезной информацией.
Итак, туристоскоп отправляется в большое путешествие. Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках, поисследуем тему удобного подъезда к самым разным местечкам, и, конечно же, мы отведем вас в музей.
Сегодня первая передача в нашем цикле, и мы приземлились за нашим столом в уютной студии «Интернет-радио ВОС». Мы — это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
И, конечно же, наши дорогие гости.
Сегодня у нас в гостях заведующая сектора формирования доступности и реализации инклюзивных программ исторического музея Анастасия Овчаренко.
Добрый день.
А также координатор доступности инклюзивных программ исторического музея Анастасия Волошина.
Здравствуйте.
Еще у нас один важный гость — Эльвира Гарифуллина, программный директор благотворительного фонда социальной помощи и поддержки «Свет».
Здравствуйте.
Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного об истории исторического музея, вот такой каламбур у нас получился, и об объектах, входящих в это объединение Государственный исторический музей.
Давайте я начну, Анастасия Овчаренко, и немножко расскажу вам об истории нашего музея. Наш музей был основан уже больше 150 лет назад. Нам совсем скоро, 9 февраля, исполнится 152 года. Сначала он был основан именно как исторический музей. У нас было одно здание, специально построенное для нашего музея, в центре Москвы, на Красной площади. И до сих пор у нас адрес Красная площадь, дом 1. С тех пор за это время мы расширились, и сейчас в комплекс нашего музея входят несколько зданий. Это сам исторический музей Красная площадь, дом 1. Здание по адресу Площадь Революции, дом 2/3, соседнее с нами. Это музей войны, Отечественной войны 1812 года. Многие знают это здание как бывший музей Ленина. Мы очень часто, у нас посетители спрашивают, куда идти. Мы им говорим: музей Ленина, они: да-да-да. Мы же сами называем это здание БГД. Это здание бывшей городской думы. К нам же в комплекс входит Покровский собор. Удивительной красоты здание, построенное по велению нашего царя Ивана Грозного, которое находится в конце Красной площади и вместе с нашим главным зданием формирует такой ансамбль Красной площади. И еще одно здание, которое находится тоже в центре, на улице Варварка, рядом с Китай-городом, это палаты бояр Романовых. Но это еще не все. У нас есть еще здание в другом городе, в Туле. Будем рады всех видеть в Туле. Филиал нашего музея, который открылся несколько лет назад. Туда мы привозим наши самые красивые выставки, которые у нас были когда-то в историческом музее или специально созданные для филиала выставки. И я думаю, что филиал занял очень важное место в нашем комплексе.
Спасибо, Анастасия. Вот такой у нас богатый исторический музей. И, по-моему, вы находитесь как раз рядышком с нулевым километром, то есть в самом сердце нашей Родины.
Да, да, как я сказала, вот у нас адрес центральный некуда, Красная площадь, дом 1, и один из наших выходов как раз выходит к нулевому километру. Это вход, выход номер 2, у нас там около него проходят наши временные выставки. Сейчас там идет выставка «Клады сокровищ». скрытая история.
Наша программа ориентирована на социальный туризм, на приезжающих в Москву гостей и москвичей с нарушением зрения. Скажите, вот такая ситуация. Человек решил приехать в Москву один, в компании или с группой, и он много слышал об историческом музее, он хочет его посетить. Как к вам попасть? И каковы условия посещения вашего музея для людей с нарушением зрения?
Он может попасть к нам не в одно здание, а в несколько зданий. В тот же Покровский собор, в наше главное здание и даже в филиал в Туле. Если говорить о нашем главном здании, то он может попасть в любое время во время режима работы музея. Это понедельник, среда, четверг с 10 до 6. Вход до 5, пятница, суббота, музей работает до 9, воскресенье также до 6. Никакой, если он хочет просто посетить музей, предварительной регистрации не нужно. Человек может любой взять билет на сайте и предъявить документ, который подтверждает льготу в самом музее, может купить также в кассах музея. И в Покровском соборе, и в историческом музее у нас есть тактильные модели, благодаря которым человек незрячий или слабовидящий может самостоятельно посетить музей. Если ему нужно сопровождение, он может отправить нам запрос. У нас есть договор с московским метрополитеном, который доводит по запросу незрячих, слабовидящих людей прямо до наших всех зданий. Если же нужна какая-то специальная экскурсия, то можно написать нам на почту или на телефон. Все это есть на нашем сайте в разделе «Гимдоступно». И уже либо для группы, либо для одиночного посетителя мы подберем нужную дату, время. Но это обязательно нужно делать по предварительной записи.
А телефончик все-таки озвучите, пожалуйста.
Давайте я сначала озвучу почту. access@shm.ru. А наш телефончик +7 926 687 9628. На этот телефончик всегда можно написать, и мы вам ответим по любому вопросу.
То есть это и в WhatsApp работает этот телефон, правильно?
WhatsApp, SMS, звонки.
Скажите, а если человеку нужно сопровождение внутри музея? И вообще, каковы условия перемещения человека с нарушением зрения внутри музея непосредственно? Возможно ли самостоятельное перемещение незрячего человека? Или желательно сопровождение все-таки?
Желательно приходить с сопровождением, либо оставлять нам запрос, чтобы мы подобрали вам волонтера. У нас есть обученные волонтеры, есть специальное направление инклюзивное волонтерство, которых мы обучаем в том числе сопровождать незрячих, слабовидящих людей.
А по оплате условий для инвалида по зрению и для сопровождающего?
Для людей с инвалидностью первой и второй группы и для одного сопровождающего билет бесплатный, именно входной. Если вы хотите прийти на экскурсию, то индивидуальный билет на сборную экскурсию 250 рублей с человека, и заказная экскурсия, если вы уже собрали себе команду желающих изучать историю, 2500 на группу.
А сопровождающий?
Сопровождающий не входит. Это именно плата за экскурсионное обслуживание, не считая входные билеты. То есть, если, например, вы пришли с сопровождающим на сборную экскурсию, вы платите 250 рублей, и все. Вы можете пройти и сопровождающие два человека.
Как насчет четвероногих сопровождающих?
Мы им всегда рады. У нас есть специальные наклейки на наших зданиях музея. Единственное, с этим могут возникнуть вопросы в Покровском соборе. Покровский собор является действующим храмом, и там мы просим оставить собак-проводников в экскурсионном центре, и наши сотрудники помогут дальше в передвижениях по музею.
Ну вот, Покровский собор — это отдельная тема нашего разговора. Мы к ней еще вернемся. А сейчас об подготовленности экскурсоводов и самих экскурсиях, насколько они могут быть частыми. То есть это в любое время вот можно заказать экскурсию, и ее проведут, специальную именно экскурсию.
У нас несколько экскурсоводов обучено проводить экскурсии для незрячих, слабовидящих посетителей. И если это предварительная бронь для группы или для сборной экскурсии, то мы всегда идем на это, будем рады вас видеть в музее. Но, конечно, день-день это вряд ли получится, как и с любой нашей экскурсии. У нас обычно экскурсии расхватываются как пирожки в первый день месяца.
Ну что ж, это замечательно. Интерес к истории, к главному музею страны. Это прекрасно. Ну и, конечно же, для людей с нарушением зрения очень важны тактильные модели. То, что можно посмотреть руками. Какое положение в музее по этому вопросу?
Еще несколько лет назад, если бы, наверное, вы меня лет 5 так назад спросили об этом, я бы вам сказала, что тактильные модели у нас есть только на экскурсиях. Действительно, мы начинали с того, что делали специальные тактильные модели для наших экскурсоводов. Они выносили их с собой на определенный день, в определенную дату, на определенную экскурсию. Но несколько лет назад, благодаря ряду крупных проектов, вместе с компанией автономной некоммерческой организации «Археолаб», вместе с Фондом искусства, наука и спорт, мы смогли оснастить тактильными моделями первый этаж экспозиции главного здания и Покровский собор. Мы продолжаем, я не скажу, что это какая-то законченная наша мысль, идея, мы продолжаем двигаться в этом направлении, пока из стационарных тактильных моделей, тех, которые доступны для самостоятельного осмотра в любое время для любого посетителя, это первый этаж главного здания и Покровский собор. Также есть выносные тактильные модели, и также у нас есть тактильная экспозиция в филиале исторического музея в Туле. Мы стараемся с большой внимательностью относиться не только к нашему главному зданию, но следить за всеми зданиями нашего комплекса.
Вот это уникальный новый подход, когда модели выносятся не только на экскурсию, а свободно расположены в пространстве музея. То есть можно прийти даже без экскурсии и пройти по этим моделям. Их, по-моему, около 30, правильно?
Все верно. И у нас в аудиодорожке, которая записана каждой тактильной модели, есть не только часть тифлокомментирования, но у нас там тифлокомментирование смешано с исторической частью. То есть вы не только узнаете, послушаете в голосе, как выглядит модель, но и сможете узнать об истории этой модели, то есть истории того памятника, на основе которого была сделана модель.
Я поясню, потому что знакома с этими моделями на личном опыте. Представляют они собой такие постаменты, на которых, собственно, представлена сама тактильная модель, подписи по Брайлю с описанием модели и наушники прилагаются, через которое можно как раз прослушать аудиогид. И кроме исторической части есть и модели тех животных, которые украшают здание исторического музея.
Это лев и единорог. И на самом деле, мне кажется, что это прекрасная возможность их посмотреть так вблизи, потому что это флюгеры, которые расположены на нашем здании, и их не всегда отчетливо видно. Это можно рассмотреть разве что в каких-то близких фотографиях. А здесь эти тактильные модели и представляют собой эти флюгеры, которые можно прекрасно рассмотреть вблизи.
Могу подтвердить, что модели очень реалистичные, очень детальные и хорошего масштаба, то есть и не сильно мелкие, и не сильно крупные. И, по-моему, у экскурсоводов есть даже макет здания самого музея, вот этого терема. Здание исторического музея.
Вот сейчас именно макет здания, который у нас был, мы передали в филиал нашего музея в Туле, чтобы наши незрячие и слабовидящие посетители тульского филиала могли понять, что собой представляет главное здание исторического музея, потому что это неотъемлемая часть нашего филиала. И мы хотим, чтобы эту связь все могли проследить.
А москвичи как же?
Для москвичей все тоже будет.
Хорошо, вы нас успокоили. Ну и теперь возвращаемся к Покровскому собору. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Часто его называют храм Василия Блаженного. Скажу сразу о внешней доступности, что туда тоже разработан маршрут сопровождения от московского метрополитена. Расположен он даже чуть дальше, чем основное здание исторического музея. Адрес его – Красная площадь, дом 7. С Покровским музеем связан очень интересный проект, инклюзивный, который реализуется историческим музеем. Называется он «ГИМ доступно соучастие». Слово Анастасия. Пожалуйста, расскажите об этом проекте.
Сама идея проекта, наверное, витала у нас уже достаточно давно, еще с тех пор, как несколько лет назад мы обучили наших глухих экскурсоводов проводить экскурсии по историческому музею, по главному зданию. И мы хотели попробовать подобный проект, но включая разные категории людей с инвалидностью. И вот эти все мысли вылились именно в проект «ГИМ доступно соучастие». Понимая, что мы хотим достаточно широкий охват людей, не хотим брать какого-то одного или двух человека, хотим посмотреть, в принципе, насколько есть заинтересованность у людей с разными формами инвалидности в этом проекте, насколько этот проект будет для них интересен, удобен, и насколько мы сможем ответить тем потребностям, которые есть в обществе. Вкратце об этом проекте мы набирали несколько групп людей, которые обучались разным музейным профессиям в русле научно-просветительской деятельности музея. Глухие и слабослышащие люди у нас обучались музейным занятиям на русском жестовом языке. Так как у нас уже был опыт глухих экскурсоводов, мы хотели придумать какой-то новый формат, который им бы был интересен, нам бы был интересен. Плюс мы в этот проект брали людей не только с опытом какой-то работы в этой сфере. Если говорить о глухих гидах, то это уже достаточно сформировавшиеся были глухие гиды, а здесь мы брали людей просто, которые хотят этим заниматься, которые хотят в это вкладываться. И предложили им музейные занятия. Людям с особенностями ментального развития мы предложили организационную работу. Это встреча групп прежде всего. То есть первые, кого видят посетители в музее. Люди купили билеты на экскурсию, люди купили входной билет. И кто же их встречает? Их встречают вот эти вот волонтеры. В нашем случае это были волонтеры с особенностями ментального развития. Они знакомятся с группой, они подводят их к экскурсоводу, представляют экскурсовода. В эти моменты может произойти все что угодно. Вообще, вот я сейчас сказала слово «волонтер». Мы эту программу профориентации считаем в русле нашей волонтерской программы. Волонтерская программа нашего музея уже существует достаточно давно. У нас на постоянной основе порядка 100 волонтеров, но до этого времени у нас либо совсем не было, либо были какие-то определенные там 1-2 человека с инвалидностью, но которым не нужна была специальная адаптация. В русле этой программы мы создаем ГИМ доступно соучастие. Прежде всего, волонтеры нам как раз помогают в этой организационной работе, которую мы научили ребят с ментальной инвалидностью. И также у нас ребята с особенностями ментального развития обучались проведению мастер-классов. Они создавали собственные мастер-классы на основе нашей коллекции, на основе нашей экспозиции, на основе наших памятников. И затем проводили их для всех посетителей. В рамках инклюзивного фестиваля, и мы надеемся, что они проведут это еще раз. И, наконец, третья наша ветвь проекта — это работа с незрячими слабовидящими людьми. Мы решили попробовать подготовить незрячих и слабовидящих экскурсоводов в Покровском соборе и в филиале исторического музея в Туле. Я думаю, что подробнее об этом расскажет моя коллега, координатор программ доступности Анастасия Волошина. Анастасия также отвечала именно за направление незрячих и слабовидящих людей.
Да, действительно, я координировала обучение незрячих слабовидящих участников по Покровскому собору. Что я хочу сказать в этой связи? Вообще, конечно, выбор у нас интересный. Именно Покровский собор. У нас был опыт обучения глухих и слабослышащих экскурсоводов по основной экспозиции нашего музея. Такое же мы решили запустить и для Покровского собора, потому что наша цель, чтобы каждое здание, входящее в музейный комплекс, как-то в этой сфере работало, как-то здесь отметилось. Плюс ко всему, Покровский собор, он же храм Василия Блаженного, это жемчужина Москвы, это символ столицы. Если мы говорим про туризм, про инклюзивный туризм, то куда же еще прежде всего захочет приехать любой иногородний посетитель. Это Красная площадь. На Красной площади мы, на Красной площади символы Москвы, Покровский собор. Это старинное здание, невероятно красивое, но с доступностью там, конечно, проблемы, потому что это действующий храм, это объект наследия ЮНЕСКО, перестраивать его нельзя, но нам хотелось и хочется, чтобы у всех людей с инвалидностью был туда доступ. Более того, объект действительно сложный, и мы решили, что если уж начинать обучение, то пусть это будет сразу очень серьезный вызов, чтобы наши участники могли выйти из зоны комфорта, и у них, если у кого-то из них имелся страх перед аудиторией, страх того, что, может быть, что-то не получится, чтобы этот страх был таким достаточно радикальным способом снят. Мы хотели доказать, что даже в таком сложном объекте можно вводить экскурсии незрячим людям, и я считаю, что это у нас получилось. В проекте у нас принимало участие 8 человек. Это абсолютно разные люди. У кого-то был опыт экскурсоведения уже, у кого-то совсем не было. По возрастам тоже очень разнились. У нас и студент был, были люди и старшего возраста в том числе. И тем не менее, этот проект объединил, сплотил нашу группу и завершился очень удачно.
Я немножко дополню. Анастасия сказала про 8 человек. 8 человек у нас было именно в Покровском соборе. Всего участников проекта у нас было 36 по тем направлениям, которые я уже сказала.
У вас уникальный опыт. И опять же, вы, наверное, первые в том плане, что решили сразу вывести из зоны комфорта, как сказала Анастасия, потому что обычно все-таки начинают с простого. А вы решили вот так вопрос и получили хорошие результаты. Расскажите, пожалуйста, как строилась работа, какая структура работы была в проекте?
У нас было несколько занятий, посвященных истории Покровского собора, тем памятникам, которые находятся внутри. Это тематические такие занятия были с методистом. И также у нас было несколько занятий практических по навигации в Покровском соборе. Потому что в Покровском соборе два этажа. Первый этаж — это под клет хозяйственные помещения. И второй этаж — второй ярус, где находится 9 церквей, которые составляют ансамбль собора. И под клет, и особенно второй этаж, были очень сложны для восприятия. Конечно, незрячим людям с самого начала нужно было много раз проходить маршрут, чтобы научиться ориентироваться. Поэтому у нас было специально заложено несколько таких занятий. Также в помощь мы сделали еще модели из картона, тактильные, чтобы было проще ориентироваться. Это схема плана этажей. И несколько раз с каждым участником отдельно, сначала групповые были занятия, потом с каждым отдельно мы проходили маршрут, повторяя его, уточняя его, чтобы точно можно было не заблудиться в Покровском соборе, потому что даже зрячие люди, приходя первый раз, оказываются в такой ситуации, что они не знают, куда, например, идти или где найти выход.
Мне как сотруднику нужно было 10 раз там побывать, чтобы нормально все запомнить.
Конечно, объект очень сложный, но мы специально сделали на этом акцент.
Большое внимание было уделено тифлокомментированию, правильно?
Да, верно. Галина Новоторцева сделала тифлокомментарии необходимых элементов декоративного убранства. У нас есть также тифлокомментарии к тактильным моделям. У нас есть 2 тактильные модели Покровского собора. Одна находится на улице рядом со входом в собор, а другая находится на 2-м ярусе в Покровской церкви в середине. И к этим моделям есть тифлокомментарий, который делала Вера Февральских. Галина дополнила. Это фрески, иконы, это внутреннее пространство под клета и внутреннее пространство нескольких церквей, которые входили в экскурсионный маршрут.
То есть охватили все аспекты и архитектуру, и организацию пространства, и живопись. Что же все-таки было самое интересное, на ваш взгляд, в работе вот в этой, и самое трудное?
Наверное, самое интересное — это видеть результат. Мне кажется, что те недели перед инклюзивным фестивалем и сам инклюзивный фестиваль — это было, наверное, самое сложное время, но и самое интересное, когда ты видишь, что то, во что ты вкладывался, все это было не зря. Как люди сдают, как люди проводят экскурсии для посетителей с инвалидностью, для посетителей без инвалидности, для любых посетителей. И как те, кто приходит первый раз в собор, в исторический музей, на мастер-классы, ты видишь от них отдачу. И понимаешь, что все это было не зря. Самое сложное, наверное, с моей точки зрения, это сбор людей. У меня самый сложный был момент с людьми с особенностями ментального развития. У нас сейчас вообще в Москве достаточно много активности для людей с разными формами инвалидности. Под расписание всех нужно подстраиваться, принимать периодически кого-то индивидуально, а периодически уговаривать кого-то что-то подвинуть, нам что-то смещать.
Совершенно верно, кстати, было замечено, что очень приятно видеть отдачу. Инклюзивный фестиваль нам показал, что мы смогли, что мы справились, и даже на самой первой экскурсии я просто не могла сдержать эмоций, потому что вышло действительно здорово. У нас экскурсии были чаще всего смешаны, приходили люди с инвалидностью слушать и люди без инвалидности. В нашем случае это незрячие слабовидящие приходили. И также покупали билет просто посетители, которые оказались в то время в том месте. Поэтому группы получались смешанными, и экскурсии получились очень даже вполне себе инклюзивными. Потому что после, когда мы собирали обратную связь, люди были в восторге посетителей, в том числе и зрячие посетители. Они впервые сталкивались с незрячим экскурсоводом, но им настолько это нравилось, что они благодарили. Это было невероятно приятно. Что сложно было, но опять же, вот я проводила тренинги по навигации в Покровском соборе, и мне это очень нравилось, с одной стороны. С другой стороны, здесь результат не у всех участников был сразу заметен, потому что, например, один полностью незрячий участник быстро разучил маршрут, и уже на 3-4 занятие он ходил буквально как у себя дома. Другая участница, которая обычно приходит с собакой-поводырём, поскольку собаку нужно оставить в экскурсионном центре, она оказывалась в той ситуации, когда она должна перемещаться по собору без собаки. И это уже вызывало определенные трудности. Наша задача была, конечно, сделать так, чтобы каждый мог ориентироваться в соборе, как у себя дома. Но это получилось не у всех до конца. Но, тем не менее, освоить тот маршрут, который мы им предлагали, все участники смогли. И это наша большая радость.
Спасибо большое. И скажите, по срокам проект уже закончен или он еще продолжается?
У нас проект пока продолжается. До конца января он продолжается, так скажем, в такой активной фазе. После этого мы будем готовить отчетность. Но я думаю, что для меня такая вот точка, наверное, которую я буду считать более-менее окончанием проекта вне зависимости от наших дальнейших договоренностей, это будет 9 февраля. Как я сказала в самом начале программы, у нас скоро день рождения, и нам будет 152 годика. И я надеюсь, что наши участники, наши волонтеры нам помогут в этот день, и мы сделаем такое красивое завершение проекта в наш день рождения.
Ну что же, спасибо огромное за этот проект. И вот отличительный признак нашего времени все-таки то, что, как сказала Анастасия, после сбора обратной связи, что люди абсолютно здоровые, обычные люди были в восторге от инклюзивных экскурсий. То есть какие-то там несколько десятков лет назад такое представить было, честно говоря, просто невозможно. Так что все идет вперед, все развивается, и мы надеемся, что будет дальше идти вперед.
Итак, дорогие друзья, у нас в эфире музыкальная пауза.
Уходящих в Москва-реку. И когда мне бывает тяжко, я иду в переулок Дашков, мамою жизнь мне давшей, первый вздох и эту строку. Я любуюсь Москвою летней, словно не было черных лет в ней. Ни война, ни молва, ни сплетни не коснулись ее венца, словно не было агропромов и кандальников, и погромов, и бесчинства в ее хоромах, и конюшен в ее дворцах. Словно не было агропромов и кандальников, и погромов, и бесчинства в ее хоромах, и конюшен в ее дворцах. Я любуюсь Москвой осенней, осененной ее знаменьем, материнским благословением, и не страшен жребий любой, сединой февраль не грози мне. Я любуюсь Москвою зимней, вот, наверное, в этой связи мне и досталась ее любовь. Я любуюсь Москвой весенней, я любуюсь Москвою летней, я любуюсь Москвой осенней, и не страшен жребий любой, сединой февраль не грози мне. Я любуюсь Москвою зимней, вот, наверное, в этой связи мне и досталась ее любовь. Сединой февраль не грози мне, я любуюсь Москвою зимней, вот, наверное, в этой связи мне и досталась ее любовь.
Подходим к очень важному моменту. Проект прекрасный, проект очень нужный, но он бы не мог состояться без поддержки. И как раз поддержку этому проекту оказал благотворительный фонд социальной помощи и поддержки «Свет». У нас в гостях его программный директор Эльвира Гарифуллина. Расскажите немножко о фонде и о сотрудничестве с историческим музеем, сотрудничестве в этом проекте.
Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Мне очень приятно быть и рассказывать про тему, связанную с развитием инклюзии в социокультурных институциях. И, конечно, наш фонд «Свет», он был создан не так давно, в 2019 году, но практически сразу стал фокусироваться именно на поддержке инклюзии и делать возможным посещать социокультурные пространства для всех посетителей. И в этом отношении провел уже два конкурса. Один конкурс, как раз связанный с развитием инклюзии в музеях, проходил в 2022 году. И тогда принимали участие вот только московские музеи. Но в 2023 году мы получили 70 заявок из 33 регионов Российской Федерации. Это был уже второй конкурс. Победителями стали 45 музеев. И, конечно, мы очень рады, что среди такого значимого количества музеев и Государственный исторический музей. Потому что очень приятно, что это тот музей, который, наверное, не только и не столько под конкурс именно начал развивать эту тему, а он продолжил развивать эту тему. И в этом отношении мы проводили совместно с партнерами Ipsos и маркетинговым агентством EECOM. Это та организация, которая специализируется и на методической поддержке, на исследованиях по музеям. Такое большое исследование. В нем приняли участие более 300 музеев Российской Федерации, более 600 респондентов. И вот в рамках этого исследования, с одной стороны, мы получили данные о том, что, в принципе, сотрудники музеев понимают, что такое инклюзия, и говорят о том, что надо ее развивать. Но, с другой стороны, мы смогли выделить ряд, на наш взгляд, наверное, пока зон роста, над которыми важно работать. И вот эти зоны роста, они, конечно, частично углубляют и дополняют исследования, которые проводила Счетная палата в 2021 году. И, к сожалению, по этому исследованию только 30% учреждений культуры в нашей стране адаптированы по потребности людей с инвалидностью. 15% музеев обладают безбарьерной средой. Наше исследование показало, что, в принципе, так или иначе, но более 50% музеев занимаются развитием безбарьерной и доступной среды, но при этом чаще всего респонденты говорили о том, что они имеют больший опыт работы с людьми с ментальными особенностями. С одной стороны, вроде кажется хороший процент, но с другой стороны, когда начали дальше глубже копать, то выяснилось, но при этом 80% музеев не обеспечены сенсорными комнатами, сенсорными сумками, не используют ясный язык. То есть мы говорим таким образом, что, наверное, формально какие-то вещи соблюдаются вот с точки зрения доступности музеев, но аудит, который делается неформально, в том числе с вовлечением самих представителей, людей с инвалидностью, к сожалению, требует, наверное, все-таки корректировки. И в этом отношении, например, 70% музеев считают, что их сайты доступны слабовидящих людям. Но если копнуть глубже, то, наверное, они доступны скорее для слабовидящих, чем для незрячих. И вот так вот практически, да, по всем параметрам получается. И опять-таки меньше опыта работы с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но чаще это объясняется в том числе тем, что музеи не всегда имеют возможность менять архитектурные особенности. С другой стороны, сейчас существуют дополнительные возможности, которые не меняют архитектурных особенностей, но позволяют как бы создать условия для посещения посетителей с разными формами инвалидности. И тоже интересный такой момент. Сами же респонденты, сотрудники музея, говорят о том, что слабое звено — это первая линия. Это те, кто продают билеты, это охранники, служба безопасности, это администраторы, которые находятся в залах. И в этом отношении, конечно, очень важно работать с теми, кто, по сути, впервые, с кем впервые могут столкнуться люди с формами инвалидности, и очень важно не оттолкнуть их, а таким образом вообще от посещения музеев. И, конечно, люди, которые в музеях занимаются инвалидностью, они очень искренне болеют за дело. И вот мы двух нас сегодня уже услышали. Очень приятно, когда такие люди работают в музеях, потому что, мне кажется, чем больше людей с такими горящими глазами, с такой мотивацией, с такой правильным желанием понимать, что в это важно вкладываться. Если еще при этом есть поддержка руководства музеев, то, наверное, наш музей ждет более оптимистичная перспектива с точки зрения развития инклюзии. И, конечно, мы сами заинтересованы в том, чтобы сотрудники музеев, во-первых, обучались, проводили исследования, как корректно, и правильно это делать. И в том числе мы видим нашу задачу создавать условия, чтобы музеи чаще взаимодействовали и обсуждали, как лучше развивать инклюзию вместе с представителями как раз людей с инвалидностью. Потому что кто как не люди с инвалидностью, тоже понимают, что для них важно. И еще такой момент, на который я бы хотела обратить внимание. У нас есть партнерский фонд «Абсолют помощь», где мы поддерживаем организации, которые работают с детьми, с молодыми взрослыми в уязвимой ситуации, в том числе с детьми и молодыми взрослыми с разными формами инвалидности. Мы, когда собираем обратную связь, мы тоже видим, что ситуация меняется. И для нас очень важно, что становится нормой, что не нужно сидеть дома, потому что ты не можешь куда-то пойти. Создаются условия, когда с детства уже можно посещать социокультурные пространства, принимать участие активное в общественной жизни. И в этом отношении появляется группа детей, которые, вырастая, взрослее, понимают, что мир для них открыт, что они обладают точно такими же возможностями, как люди без ограничения здоровья. Создавать этот мир, адаптированный для всех, можем не только мы, представители некоммерческих, негосударственных организаций, фондов, государственных структур, музеев, но и сами представители людей с инвалидностью, потому что и родители детей с инвалидностью, потому что активная, такая проактивная, я бы даже сказала, позиция, она как раз помогает договариваться, помогает развивать доступность.
Да, психологические изменения происходят в последнюю очередь. Экономика всегда идет немного впереди. Сейчас мы как раз уже являемся свидетелями тех позитивных изменений, которые произошли благодаря, без сомнения, такой большой работе таких фондов, в том числе и вашего фонда, конечно же, и общих усилий, и учреждений культуры, и в данном случае Государственного исторического музея и его сотрудников. Скажите, а опыт работы в проекте «ГИМС. Соучастие доступно» — это первый опыт работы фонда с музеем или нет?
Ну, конкретно с историческим музеем, да, вот в этом году это был первый опыт, ну, как я уже говорила, а мы с 22 года активно поддерживаем музеи в развитии инклюзии. И мы, как представители фонда, конечно, когда есть такая возможность, большим удовольствием посещаем музеи, мероприятия, которые проходят в музеях, и поэтому я не только понаслышке, не только на уровне знакомства с отчетами и телефонных разговоров знакомы, как реализуется проект, но очень приятно как раз участвовать в тех мероприятиях, где присутствует целевая группа и удается, соответственно, пообщаться в неформальной, в том числе, обстановке с представителями целевой группы, узнать их интересы, узнать их потребности, узнать их сложности, которые были. И вот в данном случае это, наверное, уникальный проект, потому что это один из немногих музеев, кто действительно работает с группами и детей, и взрослых с инвалидностью. И это как раз разные формы инвалидности, потому что вот, ну, кто-то там сосредотачивается, да, вот на какой-то отдельной. А здесь создаются условия, действительно, когда мы видим, да, инклюзия доступна для всех. Более того, второй момент, который мне хотелось бы подчеркнуть вот в ходе реализации этого проекта, это то, что дается возможность соучаствовать представителям целевой группы и в планировании, и в реализации проекта, ну, надеюсь, и в оценке тоже проекта. Потому что уже последние годы очень популярно, да, ничего для нас без нас, вот эта вот как бы формула, а вообще как бы оценка с участием, планирование с участием, мне кажется, вот в рамках данного проекта реализуется в полной мере, и это, наверное, вот, ну, моя личная очень большая такая гордость за этот проект.
А имел ли значение, ну, сам объект проекта, так скажем, вот Покровский собор, когда вот оказывалась поддержка?
Конечно же, мы поддерживаем крупнейшие, старейшие музеи и Москвы, и Санкт-Петербурга. Но в этом отношении для нас не так был важен конкретный, да, объект для поддержки, потому что музеи сами выбирали целевую группу, сами выбирали то пространство, которое они хотят сделать более адаптированным и более инклюзивным. И у нас есть музеи, даже частные музеи с небольшими коллекциями. У нас есть такие музеи, вот как исторический музей, музей Москвы, не знаю, Эрмитаж, Русский музей. И в этом отношении, мне кажется, это правильно, когда не фонд диктует детально, что нужно делать, да, а фонд задает рамки и задает результаты, которые бы хотел увидеть в рамках реализации проекта. А организации, вот в данном случае музеи, они уже сами понимают, да, что более актуально для них, каким образом имеет смысл разворачивать сам проект, чтобы достигнуть результаты конкурса. Поэтому вот то, что был выбран такой сложный объект, да, но с одной стороны сложный, но с другой стороны, конечно, очень интересный. Это в чистом виде заслуга специалистов, которые работают в музее.
Деятельность фонда распространяется только в области музейного сообщества или на всю область культуры, то есть театры?
У нас есть, конечно, направление, связанное с неконкурсным финансированием, там у нас есть и поддержка театров, но все-таки вот если мы говорим такую про генеральную линию, про основные результаты, в которые мы вкладываемся, то это, ну, в данное время пока мы решили все-таки сосредоточиться на том, чтобы сделать более комфортными, интересными, доступными музеям.
Вы программный директор. Чем занимаетесь вы именно в рамках своей вот должности? Что она включает в себя?
С одной стороны, я являюсь программным директором данного фонда, а также являюсь программным директором фонда «Абсолют помощь», вот, ну, где мы как раз развиваем чуть-чуть немножко как бы, да, другую сторону. Мы там работаем, у нас основная группа — это дети, молодые, взрослые в уязвимой ситуации. А еще являюсь доцентом Московского государственного психолого-педагогического университета. И я там очень активно развиваю тему, связанную с оценкой с участием детей, в том числе детей в уязвимой ситуации. И вот как бы как-то так вот случилось, что все эти темы сплелись во мне. И поэтому, конечно же, я занимаюсь и, собственно говоря, стратегией, связанной с тем, куда развиваться фонду. Участвую в подготовке, в проведении и в реализации конкурсов, когда мы отбираем потенциально, да, результативные проекты для поддержки. И мы вкладываемся в проведение различных обучающих мероприятий, мероприятий по обмену опытом, в проведение совместных исследований и в поддержку исследований других. И, собственно говоря, мы стараемся делать результаты проектов и результаты этих исследований публичными, доступными для того, чтобы мы могли пользоваться и на них опираться. И те, кто не вошел, да, в зону нашей поддержки, в рамки нашей поддержки, для того, чтобы, тем не менее, опираясь на эти исследования, опираясь на результаты, сложности которые и вообще как бы идеи проектов, которые мы поддержали, можно было и другим организациям развивать, не выдумывая велосипед и не наступая на одни и те же грабли, что-то свое.
Спасибо большое. Ну и в завершении, пожалуй, вопрос, конечно, банальный, но тем не менее интересующий всех всегда, о перспективах развития фонда и данного проекта.
Я сейчас расскажу о перспективах. Хотела только одну историю вспомнила, связанную с фондом. Мы не подавали заявку на участие в конкурсе в 2022 году. Потом же в 2022 году я поехала в Санкт-Петербург на отдых. Ну и там, конечно же, встретилась со своими музейными коллегами. И вот сидим мы с коллегами, и коллега из Русского музея Ольга Гончарова мне говорит: «А ты не слышала про фонд «Свет» и про их конкурс?» Я говорю: «Ну я вроде слышала, но у нас сейчас другие гранты». «Нет, все не до этого». Она говорит: «Сегодня с нами сотрудница оттуда». Я уже не помню, как звали эту девушку из фонда, но помню, что мы с ней очень долго проговорили. Потом я вернулась в Москву, и буквально через там несколько месяцев пришло письмо о том, что нам предлагают принять участие в конкурсе. И вот все это так сплелось, хотя, возможно, без этой встречи в Санкт-Петербурге опять было бы некогда, опять еще возникло бы что-то другое, но все так удачно сплелось, что именно это послужило такой финальной точкой с тем, что мы сели. Я говорю: все, давайте писать, давайте подаваться. И вот мы подались, и так продолжился наш путь.
Не зря говорят, что любые встречи не случайны.
Да, да, в Санкт-Петербурге. И они тогда говорили, что, к сожалению, там только Москва пока была, нам так жалко, но мы надеемся. А что касается перспектив проекта, но в целом я в своей работе придерживаюсь того, что мы всегда, если мы что-то делаем, вступаем на какую-то следующую ступень, то на ней нельзя останавливаться. Потому что стоит что-то подотпустить, стоит что-то бросить и повалится, и все и дальше. Поэтому я пока не могу точно сказать до окончания проекта, будет ли это сотрудничество, выльется ли оно из волонтерства в какое-то трудоустройство, какую-то оплачиваемую поддержку выхода на акции, но точно я могу сказать, что мы хотим продолжить взаимодействовать с нашими участниками как с волонтерами. А вот в остальном я очень надеюсь, что у нас получится и что-то более штатное для музея с рядом из наших участников.
Замечательно. Чудесные перспективы. Эльвира, что, может быть, вы добавите?
Мы, конечно, тоже понимаем, что очень важно вкладываться, продолжать в эту тему. Более того, я поговорила с разными фондами, в том числе и фондами, которые, по сути, финансируются за счет государственных средств, и частными фондами. И вот как-то так не увидела и не услышала, что коллеги готовы специализироваться или какое-то целое направление выделить, да, под развитие инклюзии в музеях. И таким образом мы понимаем, что все-таки нам нельзя с этой темы уходить, потому что, конечно, год-два поддержать, да, это еще не значит, что мы вышли уже на такой постоянный, устойчивый системный уровень. И поэтому для нас, конечно, важна поддержка инклюзии и вообще социокультурного доступности. И в этом отношении мы тоже, конечно, взвесим и изучим те ошибки, которых сами совершили, посмотрим, что необходимо будет скорректировать для того, чтобы от проектов акций перейти к поддержке проектов, которые на системной основе постепенно развивают инклюзию. И в этом отношении мы очень надеемся, что через 5 лет мы уже сможем рассказать о существенных изменениях, результатах, о том, что дала такая поддержка музеям, и уже с участием даже представителей целевых групп, которые, мне очень хочется надеяться, смогут уже вне зависимости от того, что музей что-то специальное проводит, просто посещать его, потому что настолько наши музеи становятся доступными.
Да, мы все будем, конечно, надеяться на это. Ну и действительно, новый этап, новый виток в развитии инклюзии — это когда проектная история не заканчивается, вернее, история не заканчивается с окончанием проекта, когда действительно идет уже сотрудничество на какой-то постоянной основе музеев, в данном случае с людьми с инвалидностью. И, по-моему, такой опыт у вас, Анастасия, есть в музее.
Если говорить о постоянной основе, то, наверное, самый яркий пример, который мне приходит в голову, это наши глухие экскурсоводы, которые начинались как проект. По одной экскурсии они должны были нам сдать и ее проводить. Мы этот проект делали совместно с МТС. Затем мы поняли, что это как проект не закончится. Глухие экскурсоводы у нас продолжают обучаться. У нас экспозиция очень большая, очень сложная. Они продолжают обучаться, сдавать темы, а также водить уже те экскурсии на русском жестовом языке, которые они сдают. И количество этих экскурсий, оно все увеличивается, и поток к нам. У нас приходят как школьники, так и взрослые посетители, так и даже иностранцы периодически приходят. У нас несколько экскурсоводов владеют иностранными жестовыми языками, и на них проводят экскурсии.
Мы когда говорим про доступность музеев для людей с разными формами инвалидности, очень важно не забывать вот то, что мы сегодня затронули, да, тему, а как добраться до музеев, потому что зачастую так может статься, что музей это развивает пространство, доступное для всех. Но вот чтобы до этого пространства добраться, не всегда есть возможность. И, к сожалению, не все наши крупные города и некрупные города, да, имеют возможность такой. Вот мы хотим попробовать на примере Москвы, возможно, нескольких еще других городов, как раз вот делать такую стыковку, да, доступность еще и транспортная для того, чтобы можно было добраться до музеев, которые развивают инклюзию. Поэтому очень хочется, да, чтобы вот эта вот возможность доступности, она только расширялась, а не сужалась.
Эльвира, спасибо большое. Вы как раз немножко предварили одну из следующих тем наших передач. Это действительно очень важно еще и добраться. Вот в Москве до многих музеев есть сопровождение метрополитена, но не до всех все-таки. И мы же не ограничиваемся только территорией Москвы. В других городах тоже нужно об этом думать. Спасибо огромное. В нашей студии были Анастасия Овчаренко, Анастасия Волошина и Эльвира Гарифуллина. Что бы вы пожелали напоследок нашим радиослушателям?
Спасибо вам большое, что слушали нас. Наверное, мое пожелание будет банальным, но оно от всего, от чистого сердца. Пусть среда вокруг нас будет доступнее для всех.
Я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы они всегда были в тонусе, были активными и получали радость от жизни.
А я хочу пожелать, чтобы мечты исполнялись, а планы реализовывались. И то, куда раньше мы не могли добраться, благодаря вот таким проектам становилось возможно. Поэтому путешествуйте, получайте удовольствие от жизни, старайтесь открывать что-то новое, интересное для себя. И не забывайте ходить в наши такие уже знакомые, но не менее любимые музеи, потому что каждый раз всегда открываешь что-то новое для себя и тех, с кем приходишь. Счастья!
Спасибо огромное за беседу, за участие в нашей передаче. Спасибо за чудесные проекты, за поддержку этих проектов фондом «Свет». И, конечно же, удачи, 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 благополучия в профессиональной деятельности. А мы надеемся на то, что будем пожинать плоды этой деятельности с большой радостью.
Дорогие друзья, в нашем эфире сегодня были заведующая сектором формирования доступности и реализации инклюзивных программ Государственного исторического музея Анастасия Овчаренко,
а также координатор реализации инклюзивных программ Государственного исторического музея Анастасия Волошина,
программный директор благотворительного фонда социальной помощи и поддержки свет» Эльвира Гарифуллина. С вами на первой передаче из цикла передач, посвященных социальному туризму «Туристоскоп», были ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев. Продолжение следует.
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любим.